По кладбищу, по узкой аллее медленно катилась машина, словно водитель выбирал место на забитой парковке. Вот только стекло на пассажирском окне было опущено, и оттуда вырывалось пламя. Салон машины был охвачен огнем, и Харпер не могла разглядеть человека за рулем. Она следила за тем, как автомобиль скатился с дороги в траву и застыл, уткнувшись в могильный камень. Только тут Харпер спохватилась и вспомнила, что вышла посмотреть, как уезжает Джейкоб. Она поискала его глазами, но уже не нашла.
Сентябрь. Глава 8. Через 2 дня ее левая рука стала похожа на лист нотной бумаги. Черные четкие линии оборачивались вокруг предплечья, тонкие как паутина, и словно покрытые золотыми нотами. Харпер каждые несколько минут подтягивала рукав, чтобы взглянуть на партитуру. К концу следующей недели вся рука была покрыта драконьей чешуей от запястья до плеча. Однажды она стянула с себя блузку и посмотрелась в зеркало на шкафу. Она увидела прямо над бедрами черно-золотую татуировку, похожую на пояс. Справившись с приступом тошноты, Харпер все же призналась себе, что вышло довольно симпатично. Иногда она раздевалась до белья и рассматривала при свечах разукрашенную кожу. Спала она немного, и эти осмотры обычно происходили вскоре после полуночи. Точно так же, как в колеблющемся пламени можно разглядеть лицо, а в узорах на деревянной доске чью-то фигуру, она видела намеки на образы, спрятанные в чешуе. Обычно в это же время Джейкоб звонил из трейлера мертвеца. Ему тоже не спалось. «Решил проверить», — говорил он, — «узнать, как ты день провела». Болталась по дому, доела последние макароны, пыталась не превратиться в кучку пепла. «А ты как?» «Жарко. Тут жарко. Все время жарко. Открой окошко. На улице прохладно. Я все окна открыл, и мне хорошо». «Да я тоже все открыл, и все равно жарюсь, как в духовке». Ей не нравилось, с какой злостью он говорил об этом и как зациклился, воспринимая жару как личное оскорбление. Харпер старалась отвлечь его, рассказывая о себе спокойным, беззаботным тоном. «У меня появился завиток из чешуи на внутренней стороне левой руки. Похож на открытый зонтик. Зонтик, уносимый ветром. Может, у чешуи есть художественный вкус? Может, она реагирует на то, что у человека в подсознании? И пытается нарисовать на коже то, что может ему понравиться? Не хочу говорить о хрени, которая тебя покрывает. Меня трясет, как только подумаю об этой мерзости на твоей коже».
«Приятно слышать. Спасибо».
Он резко сердито выдохнул. «Извини, я ведь вовсе не бессострадательный». Харпер рассмеялась, удивив не только Джейкоба, но и саму себя. Старый добрый Джейкоб иногда так причудливо подбирал слова «бессострадательный». В колледже его специализацией была философия, пока он не бросил учебу. И он по старой привычке иногда шерстил словари в поисках правильного слова, которое необъяснимым образом оказывалось неправильным. И часто он поправлял правописание у Харпер. И почему, лениво думала Харпер, нужно было заразиться, чтобы заметить, что брак трещит по швам? Он снова начал. «Прости. В самом деле, я просто закипаю. Трудно даже соображать». Сквозняк пронесся по комнате, лизнув Харпер прохлады по голому животу. Она не представляла, как Джейкобу может быть жарко, где бы он ни находился. «Мне подумалось, не начала ли драконья чешуя рисовать зонтик Мэри Поппинс на моей руке? Знаешь, сколько раз я смотрела Мэри Поппинс? Драконья чешуя не реагирует на твое подсознание. Это ты сама реагируешь. Ты видишь то, что готова увидеть». «Разумно», — согласилась она. «Но знаешь что? В больнице лежал садовник, так у него на ноге были рисунки, совсем как ползучие лианы. Можно было разглядеть крохотные листочки. Все говорили, что похоже на плющ, как будто драконья чешуя в рисунке выразила суть дела всей его жизни. Она всегда так выглядит, похоже на терновые ветки. Не хочу об этом говорить».
«Да, возможно, в моих мозгах ее еще нет, так что она не может знать обо мне все.
Она добирается до мозга несколько недель. Мы пока на стадии знакомства.
Господи, сказал Джейкоб, я тут заживо сгорю.
Увы, ты обратился за сочувствием не по адресу, ответила Харпер.
Глава 9.
Ночи через две она налила себе бокал красного вина и прочитала первую страницу книги Джейкоба. Харпер решила, если роман окажется неплох, то в следующем телефонном разговоре она признается, что прочитала немного, и расскажет, как ей понравилось. Он не рассердится, что она нарушила обещание не трогать рукопись без разрешения. У нее смертельная болезнь. Правила можно изменить. Хватило одной страницы, чтобы понять, что ничего хорошего там нет. Харпер перестала читать и снова почувствовала себя нехорошо, словно чем-то обидела Джейкоба. Немного погодя, после второго бокала, два ребенку не повредят, Харпер прочитала 30 страниц. Тут пришлось остановиться. Невозможно было читать дальше и по-прежнему любить Джейкоба. Честно говоря, и 30-то оказалось многовато. Стоило остановиться страницы 3 назад. Главный герой романа, бывший студент-философ Дж, разочаровался в бесперспективной карьере в управлении общественных работ и бесперспективном браке со смешливой поверхностной блондинкой, которая не знала правописания, читала подростковые романы из-за умственной неготовности к серьезной литературе и была не способна понять переживания мужа. Чтобы смягчить разочарование, Дж заводит серию случайных романов. Женщин Харпер узнала без труда. Подруги по колледжу, учительница начальной школы, бывший тренер. Харпер решила поначалу, что все эти приключения – выдумка. Но ложь, которую Дж скармливал жене, где он пропадал и чем занимался, пока на самом деле был с другой женщиной, слово в слово совпадало с реальными разговорами Харпер и Джейкоба. Однако больше всего ее поразили даже не клинически подробные отчеты о любовных похождениях. Гораздо отвратительнее было презрение главного героя. Он ненавидел мужчин, которые водили грузовики управления. Ненавидел их жирные рожи, жирных жен и жирных детей. Ненавидел то, как они копят целый год, чтобы купить к футбольному матчу билеты на самые дорогие места. Как радуются несколько недель после игры и как рассказывают об этой игре, будто речь идет о битве при Фермопилах. Он ненавидел всех подруг жены. Своих друзей у Дж не было. За то, что они не знают латыни, пьют дешевое пиво, а не специальное домашнее, и растят следующее поколение перекормленных, избалованных людей-манекенов. К жене он относился не с ненавистью, но с любовью, которую обычно мужчина может испытывать к игривому щенку. Ее готовность без колебаний принять любое мнение и суждение мужа одновременно и разочаровывала его, и немного забавляла. Все, что он заявлял, она немедленно принимала за чистую монету. Он даже устроил из этого игру. Если она готовилась к приему гостей целую неделю, потом он говорил, что никому не понравилось, хотя вечеринка была грандиозная, и она принималась плакать, соглашалась с ним и бежала покупать книги о том, как правильно устраивать вечеринки. Нет, он не испытывал ненависти, но жалел ее и жалел себя. Из-за того, что был к ней прикован. И еще у нее глаза на мокром месте, что для него, как ни странно, означало поверхностность чувств. Женщина, которая плачет над клипами общества защиты животных, вряд ли с той же яростью будет выступать в защиту человека в наш жестокий век. Все, что содержалось в книге, язвительный гнев Джейкоба и жалость к себе, написано было плохо. Бесконечно тянулись абзацы, бесконечно тянулись предложения. Иногда ему требовалось слов 30, чтобы добраться до глагола. Чуть ли не на каждой странице он норовил втиснуть строчку на греческом, французском или немецком. Там, где Харпер понимала эти афоризмы, ей казалось, что вполне можно было написать то же самое по-английски. Харпер не могла не вспомнить сказку о синей бороде. Она не вытерпела, пошла и заглянула в запретную комнату, которую ей не полагалось видеть.